В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Схинвали Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Война в Украине. Москва не исключает срыва переговоров с Киевом. Европа делает первые шаги к отказу от российских энергоносителей.
Вчера украинская сторона представила в переговорную группу свой проект соглашения, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта.
Альянс патриотов снова в Москве. Почему одна из главных пророссийских партий Грузии настаивает сегодня на дружбе с Кремлем?
Цель встречи – налаживание российско-грузинских отношений, возобновление прямого авиасообщения «Россия-Грузия», отмена визового режима для граждан Грузии.
День без летальности. Закончилась или нет пандемия в Грузии?
Пандемия еще не закончилась. Так легко не отступит от нас.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
93 страны участника Генассамблеи ООН проголосовали за исключение России из Совета по правам человека, против 24 страны. Еще 58 стран воздержались, сообщает CNN. Между тем, для исключения из Совета по правам человека требуется, чтобы проголосовали за 2/3. Исключить Россию из Совета по правам человека потребовали США и Великобритания после того, как стало известно об убийстве мирных жителей в Буче. Власти России причастны к гибели людей в Буче отрицают. Член Совета по правам человека избирается на 3 года по территориальной схеме. Так Россия и Украина были избраны от стран Восточной Европы на срок с 2021 по 2023 год. Россия понесла значительные потери в ходе специальной военной операции в Украине. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала Sky News пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы понесли значительные потери войск. Это огромная трагедия для нас», — сказал он в интервью на английском языке. 25 марта Минобороны РФ сообщала, что за месяц спецоперации на Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения. Европарламент призвал Совет Евросоюза ввести дополнительные санкции в отношении России в связи с российской агрессией на Украине. Соответствующая резолюция была принята 7 апреля. Евродепутаты выступили за немедленное эмбарго на импорт газа, нефти, угля и ядерного топлива из России. За резолюцию проголосовало 513 евродепутатов, против были 22 парламентария, еще 19 воздержались, сообщает Deutsche Welle. В резолюции высказывается негодование и возмущение по поводу зверств, о которых сообщалось, включая изнасилование, внесудебные казни гражданских лиц, насильственное перемещение, мародерство, атаки на гражданскую инфраструктуру, в частности больницы, медицинские заведения, школы, убежища, автомобили скорой помощи. Конец цитаты. Кроме того, евродепутаты поддержали отключение всех российских банков от системы сообщений о финансовых переводах SWIFT и запрет всем судам России заходить в территориальные воды и порты Евросоюза. Кремль впервые официально признал Катерину Тихонову и Марию Воронцову, в отношении которых накануне США ввели санкции, дочерьми Владимира Путина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистами, что Кремль обязательно ответит на санкции против дочерей Путина и сделает так, чтобы... Так как посчитать необходим. Президент России ранее не подтверждал, но и не опровергал, что эндокринолог Мария Воронцова и научный менеджер Катерина Тихонова являются его дочерями. Однако в опубликованном Министерстве финансов США санкционном списке имен Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой, которые называют дочерями Путина, первоначально не было. Вечером в среду было опубликовано дополнение к списку, содержащее две фамилии Воронцовой, она же Фасин и Путина, и Тихонова, она же Шамалова и Путина. Страны-члены НАТО разделились во мнениях по поводу того, как лучше выстраивать отношения с Россией в условиях войны в Украине. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников. По словам собеседников газеты, НАТО ожидает, что конфликт будет долгим и мучительным. Страны Балтии и Польши настаивают на полном разрыве отношений с Москвой и считают, что необходимы меры, которые поставят России на колени. Конец цитаты. Сторонники жесткого подхода опасаются, что все, что Россия может представить как победу, нанесет серьезный ущерб европейской безопасности. В то же время Франция, Германия Германии и Турции хотят продолжать поддерживать контакты с Владимиром Путиным, даже несмотря на обвинения в военных преступлениях, выдвинутые против российской армии. В Брюсселе проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО. Глава британского МИД Ли Страс заявила о необходимости полной перестройки отношений Североатлантического союза с Россией, так как, по ее мнению, основополагающий акт России НАТО мертв.
Эхо Кавказа. Новости.
Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор объявил о введении мер понуждения информирующего и экономического характера против корпорации Google за, как утверждает ведомство, многочисленные нарушения российского законодательства. В Роскомнадзоре заявляют, что видеохостинг YouTube, которым владеет Google, стал одной из ключевых площадок распространения фейков о ходе военной спецоперации в Украине, дискредитирующей российских военнослужащих. Журналисты «Новой газеты», которые были вынуждены покинуть Россию, создали новое издание «Новая газета Европа». Отмечается, что это не филиал «Новой газеты», а самостоятельный и независимый проект. «Новая газета Европа» расскажет миру о происходящем в России на нескольких языках. Издание будет освещать мировые и российские новости для людей, читающих по-русски и не разделяющих европейские ценности, говорится в телеграм-канале издания. Главным редактором «Нового издания» является бывший редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Сейм Латвии запретил российским и белорусским гражданам получать вид на жительство за инвестиции в экономику страны. Поправки к закону об эмиграции приняты единогласно. Об этом 7 апреля пишет интернет-издание «Дельфи».
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» и ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Россия обвиняет Украину в отходе от стамбульских договоренностей. Запад усиливает экономическое давление в отношении Москвы и увеличивает поставки оружия Киеву. Но украинские власти предупреждают, промедление может обернуться гибелью многих мирных жителей. Владимир Унанянц о событиях на российско-украинских фронтах, военном и дипломатическом.
Москва обвиняет Киев в отходе от стамбульских соглашений. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что подобные действия ставят под вопрос весь переговорный процесс, особенно на фоне продолжающихся поставок вооружения в Украину странами Запада.
Вчера украинская сторона представила в переговорную группу свой проект соглашения, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта. Напомню, в том стамбульском документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Во вчерашнем же проекте эта четкая констатация отсутствует. Вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем эффективном контроле, причем по состоянию на 23 февраля. Еще один принципиальный момент. В документе, под которым стоит подпись Арахамия, прямо сказано, что в контексте нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины любые военные учения с участием иностранных контингентов проводятся только с согласия всех государств-гарантов, включая Россию. Однако в поступившем вчера проекте договора это недвусмысленное положение тоже заменено. Теперь речь идет уже о возможности проводить учения с согласия большинства государств-гарантов без всякого упоминания России.
По словам российского министра, подобная недоговороспособность характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже срыв переговоров через отход от достигаемых пониманий. При этом Лавров усмотрел в действиях украинской стороны проявление того факта, что киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, толкающими президента Зеленского на продолжение боевых действий. В ответ представители украинской переговорной группы, в том числе ее глава Давид Арахамия, заявили, что Москва таким образом пытается при помощи провокационных публичных заявлений на другую сторону. При этом от уточнения деталей в Киеве воздержались. Украинские власти пытаются максимально продавить ужесточение экономических санкций в отношении России. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на немедленном вводе полного эмбарго на поставки в Европу российских энергоносителей.
Деякі політики зараз все ще не можуть визначитись, як же ж обмежити потік нафтодоларів і нафтоєвро в Росії, щоб...
Некоторые политики сейчас все еще не могут определиться, как ограничить поток нефтедолларов и нефтедолларов.
нефти евро в Россию, чтобы не поставить под удар собственные экономики. Но для того люди и идут в политику, чтобы решать такие задачи, сложные задачи, решать их быстро и принципиально. Если же не способны, то не стоило и начинать заниматься политической деятельностью. Эмбарго на поставку российской нефти все равно будет применено. Формат будет найден. Вопрос лишь в том, сколько еще украинцев, сколько еще украинок российские военные успеют убить, чтобы вы, некоторые политики, и мы вас знаем, где-то одолжили себе немножко решимости.
Деякі політики, і ми вас знаємо, десь позичили собі трохи рішучості.
К жестким формулировкам украинского лидера на Западе уже привыкли, но следовать призывам Зеленского в Европе пока не спешат, несмотря на всячески демонстрируемую поддержку Украине. Пятый пакет санкций, принятый Евросоюзом, хоть и усиливает давление на российскую экономику, тем не менее не включает эмбарго. Впрочем, если верить верховному комиссару ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю, это вопрос времени.
Well, it's not on the package of the fifth sanctions, which is being discussed today.
Ну, его нет в пятом пакете санкций, который сегодня обсуждали послы Евросоюза. Это всего лишь уголь. Но рано или поздно, надеюсь, рано это произойдет.
Sooner or later, I hope sooner it will happen.
7 апреля Европарламент подавляющим большинством голосов одобрил резолюцию о немедленном полном эмбарго на импорт из России нефти, угля, ядерного топлива и газа. За документ проголосовали 513 законодателей при 22 против и 19 воздержавшихся. Резолюция, впрочем, не имеет обязательной силы, а руководство некоторых стран-членов Союза явно не готово к серьезным экономическим издержкам, которые вызовет подобное решение. Но несмотря на то, что ЕС пока воздерживается от объявления эмбарго, Киев не намерен снижать активность на международных площадках. Прибывший на министериал НАТО глава МИД Украины Дмитрий Кулеба намерен и дальше требовать от западных партнеров усиления санкций и увеличения поставок оружия.
We will continue to insist on full oil and gas embargo.
Мы будем впредь настаивать на полном нефтегазовом эмбарго для России, на отключении от системы SWIFT всех российских банков, на закрытии всех портов для российских судов и российских товаров с минимальным количеством исключений по гуманитарным соображениям. Что касается саммита НАТО, моя повестка дня очень проста. В ней всего три пункта. Это оружие, оружие и оружие. Мы уверены, что лучший способ помочь Украине сейчас – это обеспечить ее всем необходимым для сдерживания Путина и разгрома российской армии на территории Украины, чтобы война не перекинулась дальше. И я призываю всех союзников отбросить в сторону свои колебания, свое нежелание обеспечить Украину всем, что ей нужно, потому что, как бы странно это ни звучало, сегодня оружие служит установлению мира.
Подобные дипломатические усилия оправдываются. В частности, Великобритания поставит Украине бронетехнику, а США и вовсе возобновляют работавшую в 40-х годах прошлого века программу «Ленд-лиза», которая поможет максимально быстро доставлять в Украину как военные, так и гуманитарные грузы. «Ленд-лиз» работал во время Второй мировой войны и очень помог СССР. Документ одобрил Сенат США, теперь его должна принять Палата представителей, а затем подписать президент. В Москве на это отреагировали жестко. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что такие шаги вряд ли будут способствовать переговорному процессу.
Накачивание Украины оружием в различных форматах не способствует, наверное, не способствует успеху на российско-украинских переговорах. И, конечно, это скорее будет иметь негативный эффект.
В Вашингтоне же считают, что с учетом поставляемой военной помощи Украине и усиления экономических санкций в отношении России, у Киева появились серьезные шансы победить в этой войне. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Of course they can win this. And if you look at what they've been able to do just thus far, Mr. Putin has achieved exactly zero.
Конечно, они могут победить. Господин Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей. Киев он не взял, правительство не сверг, не ликвидировал Украину как национальное государство. В итоге он вывел свои войска из-под Киева, вывел войска из-под Чернигова. Харьков не взяли, Николаев не взяли. Поэтому я думаю, что доказательство этой позиции, в результатах которой вы видите каждый день. Украинцы храбро сражаются за свою страну, и они отказали господину Путину во многих его стратегических целях. Так что они абсолютно точно могут победить.
Только победа эта, по словам украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулеба, достанется слишком дорогой ценой, если западные партнеры не отбросят сомнения и не помогут Киеву всеми средствами, пока не стало слишком поздно. Дмитрий Кулеба, выступая на министериале НАТО, напомнил Альянсу, что Россия, отводя войска от Киева и Чернигова, перебрасывает их в Донбасс.
The battle for Donbass will remind you.
Битва за Донбасс напомнит вам Вторую мировую с крупными операциями, маневрами, задействованием тысяч танков, бронетехники, самолетов, артиллерии. Это не будет локальная операция, судя по тому, что мы видим в плане подготовки России. Либо вы поможете нам сейчас, и я говорю о днях, а не неделях. Либо ваша помощь придет слишком поздно, и многие люди погибнут, многие мирные жители потеряют свои дома, многие деревни будут разрушены именно потому, что эта помощь пришла слишком поздно.
Many civilians will lose their homes, many villages will be destroyed, exactly because this help came too late.
Но судя по заявлениям, прозвучавшим на министериале, Запад не верит в то, что войну удастся завершить в ближайшем будущем. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что миру стоит быть готовым к затяжному конфликту в Украине. По словам руководителя Альянса, война может продлиться недели, месяцы или даже годы, а ее основная тяжесть ляжет на украинцев, которые будут страдать еще больше, увидят больше смерти и разрушений. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На министериале НАТО, который завершился сегодня в Брюсселе, кроме украинского вопроса, обсуждался и вопрос о дополнительной помощи Грузии. В его работе впервые в ранге министра иностранных дел участвовал Илья Дарчиашвили. Интригой заседания стала встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. И это была первая встреча лицом к лицу представителей правительства двух стран с начала российского вторжения в Украину и на фоне обостренных отношений между Киевом и Тбилиси. Визит в Брюссель нового министра иностранных дел Грузии отслеживала Мзия Парисишвили.
Встреча министров иностранных дел Грузии и Украины и лидера Чиашвили и Дмитрия Кулеба на полях министериала НАТО частично затмила само мероприятие и ожидаемые от нее итоги. Видеокадры, на которых зафиксирован краткий разговор двух министров и фотографии с рукопожатием, молниеносно разлетелись в грузинских СМИ и соцсетях. В Киеве недовольны позицией Тбилиси не присоединяться к западным санкциям против России. Месяц назад по этой причине был отозван посол Украины из Грузии, а накануне министр иностранных дел Украины Кулеба потребовал от грузинских властей доказательств для опровержения информации о том, что Тбилиси способствует Москве в обходе санкций. Тбилиси обвинения назвали оскорбительными и необоснованными. По выражению лиц Дарчиашвили и Кулебы, во время их практически мимолетной встречи сложно судить о том, станет ли поворотным в непростых отношениях двух стран сегодняшнее первое с начала войны в Украине рукопожатие представителей двух правительств. На своей странице Twitter министр Чиашвили был краток. Договорился продолжить тесное общение и еще раз подтвердил поддержку Грузии и Украине. У Ильи Чиашвили сегодня в Брюсселе в ранге министра иностранных дел было множество других первых встреч. На полях министериала НАТО он убеждал западных партнеров в приверженности Грузии к евроатлантическим структурам и в том, как важна для Тбилиси поддержка Брюсселя, особенно в эти дни. Необходимость дополнительной помощи Грузии на фоне войны в Украине осознают и в НАТО. Об этом не раз заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг до министериала, а по завершении встречи он сообщил.
Союзники согласились с тем, что мы также должны помочь другим партнерам, повысить их устойчивость и укреплять их способность защищаться, включая Грузию и Боснию и Герцеговину. Что касается Грузии, мы могли бы увеличить нашу поддержку посредством существенного пакета НАТО Грузия, в том числе в таких областях, как ситуационная осведомленность, безопасная связь и кибербезопасность.
Приятно и важное назвал Столтенберг встречу с грузинским министром и его участие в министериале. Отвечая на вопрос журналиста ТВ и Меди, какое место Грузия будет занимать в новой стратегической концепции НАТО, генсек ответил.
Мы рассматриваем, как еще больше усилить политическое и практическое сотрудничество и партнерство с Грузией. Что касается новой стратегической концепции НАТО, о многом мы договоримся на саммите в Мадриде. Союзники говорят и соглашаются в том, что двери НАТО открыты, и важно тесно сотрудничать с нашими партнерами, например, с Грузией, которая действительно находится под большим давлением со стороны России.
Перед тем, как встретиться с генсеком НАТО, министр Чиашвили провел встречи в штаб-квартире Евросоюза. Первой была с Жозепом Боррелем, главой внешнеполитического ведомства Евросоюза.
Считаю важным, что первая встреча была именно с господином Боррелем. Поскольку приоритетом для Грузии является европейская интеграция, мы рассмотрели все вопросы, связанные с новой реальностью, а также заявка Грузии на ускоренное вхождение в ЕС.
Заявил Илья Дарчиашвили. Впечатлением от первой встречи с новым министром поделился и сам Жозеп Боррель.
Хорошая первая встреча с новоназначенным министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили. Я рассчитываю на тесное сотрудничество для продвижения программы реформ Грузии. Евросоюз поддерживает Грузию, в том числе и перед вызовами региональной безопасности в контексте агрессии России против Украины.
И в этом кратком сообщении для многих грузинских наблюдателей ключевой стала фраза о продвижении программы реформ в Грузии. В Брюсселе не скрывают, что в этом направлении у Евросоюза есть вопросы к правительству грузинской мечты. В обнародованной на днях оценке экспертов Европарламента отмечается, что Грузия серьезно отступила от принципов демократии и что при власти грузинской мечты проявились значительные проблемы с верховенством закона. Такая оценка может повлиять на положительный ответ на заявку Тбилиси по ускоренному присвоению ей статуса кандидата в члены Евросоюза. Брюссельский визит Ильи Дарчиашвили завершится завтра. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Грузинский легион отрицает причастность к распространенной в интернете видеозаписи предположительного расстрела российского военного. Командир батальона, сражающегося в Украине Мамука Мамулашвили, утверждает, что ни один из его бойцов не знает человека, появившегося в кадрах, несмотря на обвинения российских СМИ. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Ну все, он хрипит уже. После этих слов человек в форме украинского военнослужащего дважды стреляет в лежащего на дороге российского солдата. Спустя несколько секунд раздается третий выстрел, и тот перестает подавать признаки жизни. Это видео появилось в сети 3 дня назад. Личности автора записи и того, кто произвел выстрелы, пока не установлены. Впрочем, в одном человеке, попавшем в кадр, разные СМИ опознали Теймураза Хизанишвили, участника боевых действий в Украине.
Один солдат похож на человека, который предположительно обеспечивал защиту бывшего президента Грузии и украинского политика Михаила Саакашвили во время акции протеста 2017 года. Программа по сопоставлению лиц указала на вероятное совпадение.
Написал накануне в Твиттер журналист The New York Times Эван Хилл. Некоторые российские СМИ выдвинули предположение, что появившийся на записи человек – член грузинского легиона. Командир батальона Мамука Мамулашвили в первом комментарии каналу «Ходорковский лайв» опроверг эти обвинения. «На кадрах нет ни одного представителя легиона», – сказал он. В то же время он предложил не ждать иного отношения к российским солдатам, вторгшимся в Украину и убивающим женщин и детей. Он также сообщил, что дал бойцам приказ не брать в плен российских оккупантов и кадыровцев. «Если оккупантов убивать в бою, то они не станут военнопленными», — объяснил командир батальона. За этим незамедлительно последовала реакция российских СМИ, обвинивших бойцов грузинского легиона в причастности к военным преступлениям. В интервью грузинской службе «Радио Свобода» Мамулашвили заявил, что в нашумевшем заявлении были использованы вырванные из контекста фразы.
«Всех пленных мы передадим украинской стороне. Если бы я имел в виду, что мы кого-то убиваем, я бы прямо сказал, что мы убиваем пленных. Просто вырвали все из контекста. Я не сомневался, что российские СМИ так и поступят. Что касается видеозаписи, возможно, это российские фейки. Там вовсе нет украинцев».
Такой версии придерживается и доктор военных наук, профессор Кавказского международного университета Вахтанг Маисая.
Такие, так сказать, гибридные провокации со стороны российских вооруженных сил не очень-то редкие. Были какие-то факты, когда вот российские вооруженные переодевались, например, в форму Национальной гвардии Украины. Как раз они так захватили, кстати, здание СБУ в Мариуполе. Лучше подождать, так сказать, соответствующих проведений журналистского расследования или миссии подтверждения фактов. Есть такие вот миссии. Дождаться вот соответствующих компетентных структур, которые обязательно выдадут свое, так сказать, заключение по этому поводу.
Схожее предположение выдвинул и советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Если мы получим доказательства любых неправовых действий наших вооруженных сил, безусловно, мы будем нормативно их возвращать в правовое поле. Но еще раз подчеркну. Первое, это слишком много фейков, которые Российская Федерация пытается для того, чтобы оправдать свои зверства.
Сказал Подоляк в интервью российским журналистам. Официальный Тбилиси тему эту оставил без комментариев. На обвинения российских СМИ в военных преступлениях, якобы совершенных гражданами Грузии, не откликнулись ни представители оппозиции, ни властей. И это правильно, считает эксперт Грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе.
Ответственность за доказательства и за расследование данного преступления лежит на властях Украины, так как оно на территории Украины. Наши власти никак не должны реагировать на это, кроме консульского сопровождения следственных действий. Все.
Между тем, уголовное дело по предположительному факту убийства российских военнопленных на Украине поручил возбудить председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Продолжает программу обзор абхазской прессы. В СМИ самопровозглашенной республики журналисты рассказывают о поисках альтернативных источников энергии в Абхазии. Абхазские блогеры обсуждают вопрос общественных активистов в СГБ. За призыв их призвали призвали к миру в социальных сетях. Рубрику «Читаем прессу» подготовила Анаит Гагарян.
Журналист Астанда Ардзамба на своей странице в Facebook написала пост по поводу открытого обращения нескольких жителей Абхазии, в котором они выступили за мир. Под этим обращением началась местами полемика, местами откровенная травля. А сегодня выясняется, что их стали вызывать на допросы. Когда я была помоложе, помладше и понаивнее, я читала Солженицына, Довлатова, Искандеровскую Софичку, автобиографию нашей соотечественницы Аделе Абасаглы, историю Сарии Лакоба, невероятную книгу Лидии Чуковской «Прочер». Я радовалась тому, что мы как общество этот период уже пережили и осмыслили, что он закончился, что он позади и не повторится. И помню свой ужас, когда, разговаривая однажды с человеком, обнаружила, что нет. Человек вроде сказал что-то, что ему кажется вполне патриотичным, а ты уже в ужасе от того, что нас ждет дальше. Сначала идут слова, страшные, леденящие, потом допросы, да, доносы. Потенциал у человека, конечно, огромный. Вся эта нечисть сидит себе тихо в людях, а потом, как провозгласят, что вот этот с другим мнением шпион, и бить его все равно, что спасать родину. А те вообще фашисты, и давить их надо в утробе еще. И процесс пошел. Мы далеко зашли за эти полтора месяца в вопросах ограничения свободы слова. Я человек, всегда открыто высказывающийся на острые темы. Впервые в своей родной стране почувствовала подлый страх. И он, к сожалению, обоснован. Но сегодня травят их, и все молчат. А завтра уже травят вас, и все молчат. По сценарию первыми страдают читающие, отметила Астанда Ардзамба. Авснепресс пишет, что по инициативе Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия в Сухуми состоялся круглый стол, на котором обсудили пути выхода из энергетического кризиса, перспективы использования в Абхазии альтернативных источников энергии. Директор ЦСИ Вячеслав Чирикба напомнил, что для полноценной эксплуатации Ингур-ГЭС необходимо сотрудничество двух сторон – абхазской и грузинской, которая основана лишь на устных договоренностях. Как мы все знаем, у Грузии с Абхазией незавершенный конфликт, и уже этого достаточно, чтобы понять актуальность проблемы и направить все усилия на создание альтернативных мощностей для производства электроэнергии. Этот вопрос имеет стратегическое значение. Он затрагивает напрямую безопасность безопасность нашей страны. Среди наиболее перспективных направлений альтернативных источников энергии – энергия ветра, солнца и малая гидроэнергетика. Однако заместитель главного инженера РУП «Черноморэнерго» Саид Блабба скептически относится к перспективе перехода к альтернативным источникам электроэнергии. Он считает, что искать альтернативные источники генерации электроэнергии в промышленных масштабах нецелесообразно. Саид Блабба пояснил, в Абхазии для производства электроэнергии используются исключительно гидроресурсы, которые у нас в избыточном количестве. Можно рассматривать в качестве альтернативных источников малые гидротехнические сооружения для компенсации реактивной мощности. Но для полного покрытия энергодефицита этого тоже будет недостаточно. Возможно, ситуацию могут исправить газотурбины и электростанции, но это в долгосрочной перспективе. Что касается солнечной и ветряной электрогенерации, то это очень дорого и сложно с технической-экономической стороны. Он уточнил, что такие сооружения зачастую существуют благодаря дотациям со стороны государства. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми, Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчашвили на полях конференции НАТО в Брюсселе переговорил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщает «Сова». О содержании короткой беседы глава МИД написал в своем твиттер. На министериале иностранных дел НАТО у меня была возможность провести короткую встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Мы договорились, что продолжим тесную коммуникацию, и я еще раз подтвердил поддержку Грузии в отношении Украины. Отношения между Тбилиси и Киевом, переживающие в последние годы кризис, особенно ухудшились на фоне российского вторжения в Украину. Одной из причин стало заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о том, что его страна не будет присоединяться к антироссийским санкциям. Грузия присоединилась к декларации Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о зверствах, совершенных Россией в городе Буча и других городах Украины. Об этом пишет издание CVLG. В декларации 4 апреля говорится, что российские власти несут ответственность за зверства, совершенные ими во время их фактического контроля над территорией. Они подчиняются международному праву об оккупации. Согласно документу, к ответственности должны быть привлечены лица, совершившие военные преступления и другие серьезные нарушения, а также ответственные представители власти и военачальники. Мы полностью поддерживаем расследование прокурором Международного уголовного суда по военным преступлениям и преступлениям против человечности, а также работу комиссии по расследованию Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, говорится в заявлении. Наряду с Грузией к декларации также присоединились страны-кандидаты в Евросоюз: Северная Македония, Черногория и Албания, а также Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Украина и Молдавия. Информационное агентство РЕС в преддверии выборов 10 апреля опубликовало интервью с кандидатами на пост президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Их, в частности, спросили о том, кто из мировых лидеров является для них образцом для подражания. Почти все кандидаты сошлись во мнении, что это президент России Владимир Путин. Действующий югоостинский лидер Анатолий Бибилов считает, что Путин является примером для подражания в качестве политика и человека, который берет на себя ответственность за судьбу не только России, но и многих других стран, которые нуждаются в его поддержке. Александр Плиев считает, что Путин – человек, который безмерно любит свою родину, понимает проблемы и чаяния народа, посвящает ему свою жизнь и деятельность, чтобы поднять уровень жизни в Российской Федерации, престиж своего государства. Лишь Гарри Молдаров не назвал фаворита, заявив, что для него нет понятия «образец для подражания». Подписанты антивоенного письма вызвали в СГБ самопровозглашенной Республики Абхазия. В этом сообщил эксперт Центра гуманитарных программ Ляна Кварчели, которая также подписала обращение с призывом остановить кровопролитие в Украине. Собираются вызвать и остальные, говорит Кварчели. Она отмечает, что часть жителей Абхазии после публикации антивоенного призыва требует вмешательства компетентных органов и расправы над теми, кто призывает к миру.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. На фоне российской военной интервенции в Украину представители Альянса патриотов Грузии совершили визит в Москву. Реакция в Грузии была на удивление единодушной. Поездку осудили как в оппозиции, так и в грузинской мечте. Ираклио Рагвелидзе с подробностями.
Согласно информации с сайта Совета Федерации России, на встречах патриотов с сенаторами обсуждались перспективы внеблокового статуса Грузии, а также восстановления авиасообщения между странами. На этих встречах грузинских политиков сопровождал уроженец Грузии, председатель Джавахской диаспоры России Агаси Арабян.
Цель встречи – налаживание российско-грузинских отношений, возобновление прямого авиасообщения «Россия-Грузия», отмена визового режима для граждан Грузии,
сообщил он на своей страничке в Твиттер. Примечательно, что Арабян не раз выступал последовательным сторонником независимости самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. В 2019 году он присутствовал на выборах в республике, чем нарушил закон Грузии об оккупированных территориях. Политические силы Грузии решительно осудили визит представителей партии, которая на последних парламентских выборах получила более 3% голосов. Впрочем, впоследствии партия в знак протеста отказалась от 4 мандатов передовых европейским социалистам. В частности, отозвался на визит генеральный секретарь грузинской мечты мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Разговоры о нейтралитете, когда дружественная страна находится в состоянии войны, гибнут люди, разрушаются города, определенно неприемлемы. Лично для меня это категорически неприемлемо.
Впрочем, по мнению оппозиции, словесных осуждений со стороны партии власти недостаточно. По мнению Паты Манчгаладзе, члена стратегии Агмашинабели, грузинская мечта тогда использует пророссийские партии, когда сама лишена возможности сделать это напрямую.
После того, что мы увидели в Буче, разговоры с Россией равнозначны сотрудничеству с врагом. Это не альянс патриотов, а альянс предателей, иначе не скажешь. Подобным безобразием и безнравственностью сегодня занимается не только альянс патриотов. Радикальные группировки «Альт-Инфо» и «Консервативное движение» – ничто иное, как радикальные группировки грузинской мечты. И они озвучивают то, о чем партия власти не решается говорить из-за страха перед Западом.
С этими доводами согласен депутат фракции «Единого нацдвижения» Роман Гоцеридзе.
Их поездке предшествовало заявление о нейтралитете, подписанное 50 пророссийскими организациями. По сути, это завуалированный десант грузинской мечты в Россию. Они всегда бегали на поклон в Москву, но от прошлых времен нас отделяет пропасть. Грузии важно военное и экономическое поражение России, чтобы в роли победителей выступили украинский народ и международное сообщество. Сама эта попытка войдет позорным пятном в историю грузинской политической жизни, в том числе для грузинской мечты.
В свою очередь, по версии депутата от ГИРЧ Ягу Хвичи, визит Альянса патриотов является попыткой этой партии побороться за симпатии пророссийских избирателей.
На мой взгляд, для будущего Грузии совершенно не важно, поедет ли в Москву Альянс патриотов. Все мы понимаем, что это политическая конкуренция, борьба за голоса пророссийски настроенных избирателей, где конкурентов у Альянса много. То же самое делали и другие силы, когда бегали в Москву, чтобы показать, насколько они ярые путинисты. Альт-Инфо тоже играет на этом фронте. Там же работают европейские социалисты, и согласно последним нарративам грузинской мечты, за нее также голосует часть пророссийского электората. По этой причине Альянс патриотов вынужден прибегать к радикальным мерам, чтобы сохранить место под солнцем.
Как ответ на эти заявления можно расценить позицию лидера Альянса патриотов Ирмы Инашвили, которая в резких формах осудила руководство Украины за втягивание Грузии в войну с Россией. По мнению лидера партии, диалог с Россией жизненно необходим.
И мы должны разговаривать прямо сейчас, параллельно с Шольцем и Макроном, чтобы избежать войны и катастрофы. Мы должны говорить, чтобы потом не было поздно. Мы должны обсуждать с Москвой вопросы нейтралитета и мира и доказывать, что не хотим войны.
Написала политик на своей страничке в Facebook. На сегодня с наиболее радикальными предложениями выступило движение «Лела». Лидеры этой партии собираются пресечь саму возможность подобных поездок путем законодательных инициатив, которые устранят влияние России на политические процессы в Грузии. Из Тбилиси, Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
С сентября 2020 года в Грузии впервые сегодня не было зафиксировано ни одной смерти от коронавируса. Накануне в стране возобновилась вакцинация препаратом Pfizer. Процесс был приостановлен примерно на неделю после того, как у имевшихся вакцин истек срок годности. В то же время число прививающихся в последние месяцы крайне мало. Нужно ли прививаться, делать бустер-дозы и когда ожидать завершения пандемии? На все эти вопросы Анастасии Славинской ответил замглавы Центра по контролю над заболеваниями в Грузии Паата Имнадзе.
Батон Паата, у нас сегодня хороший день. За последние полтора года впервые у нас не было ни одной смерти от ковида за сутки. У вас есть короткий ответ на вопрос, закончилась пандемия или нет?
К сожалению, нет, пандемия еще не закончилась. Есть страны, где, ну, так сказать, новый подъем заболеваемости, тоже Южная Корея, ну, даже в европейских странах, там, в Германии, в Австрии. Так что так легко не отступит от нас.
А этот подъем, он похож на предыдущие волны или все-таки это нечто другое?
Вероятнее всего, там вот этот вариант омикрона BA2, который у нас уже где-то с января стал доминирующим. Там вот первый вариант омикрона сейчас вот заменил второй вариант, и поэтому по новому кругу пошло. А мы это уже перенесли как.
Какова ситуация у нас сейчас? Все показатели вроде бы на минимальном уровне. Как я уже сказала, это первый день без смертей за долгое время. Можно сказать, что мы, скажем так, уже принесли свою жертву ковиду. Насколько я знаю, готовится серопревалентное исследование, одно из самых крупных за всю пандемию.
Официально где-то 1 600 000 случаев, да, у нас зарегистрировано. Это значит, что половина населения почти переболела официально, да, которое зарегистрировано. Конечно, есть, добавляются случаи, которые не были так бы диагностированы, не обращались для диагностики. Мы сейчас, в общем-то, считаем, вот сейчас уже скоро будут эти наши результаты опубликованы, ну, где-то, наверное, процентов 80, а в некоторых регионах и больше населения и уже иммунно. То есть они или перенесли, или вакцинированы, или оба вместе.
Надо ли прививаться? И что насчет бустеров? Нужно делать четвертую прививку?
В принципе, ситуация такова. К сожалению, у нас и привитых мало, всего там 43 с чем-то процентов от взрослого населения, это дважды привитые, так сказать. Еще меньше у нас те, которые бустер получили. Вот поэтому, к сожалению, у нас довольно-таки много людей погибло. Хотя летальность, то есть от 100 заболевших сколько погибнет, у нас это где-то 1%. Это неплохой результат, если считать, так сказать, по другим странам, сравнивать. Но, к сожалению, для нашей страны, если по населению, там на миллион населения сколько человек погибло от ковида, к сожалению, мы находимся где-то вот в лидерах. Самое интересное, что, знаете, в Европе, например, на первом месте Болгария, потом идет там Босния, потом Венгрия, потом Македония, потом Монтенегро, Хорватия, Чехия. Вот очень интересно. Наверное, это показывает то, что, во-первых, в этих странах все-таки, наверное, будем считать, что очень хорошая была регистрация всех этих случаев, и в том числе смерти.
Угу.
Хотя я могу сказать, что вот среди этих стран только вот Чехия и мы, которые на вот миллион, опять же, если жителей посмотреть, там, кто тестировал больше всех, Вот из всех этих стран мы отстаем только от Чехии. Мы тестировали гораздо больше всех остальных. В этих странах, конечно, охват очень маленький вакцинации. Это и привело, что, вот, к сожалению, вот столько наших сограждан стали жертвами. Никак не переломали общественное сознание по вакцинации. Сами знаете, сколько там этих каких-то теорий, заговоров. Я не знаю, что только не придумывали. А что касается вакцинации четвертой дозы, например, в Соединенных Штатах рекомендуют уже четвертую дозу для людей в возрасте и у кого иммунитет слабый, там из-за различных болезней, им рекомендована еще одна бустер-доза. А мы сейчас посмотрим, у нас сейчас первая проблема, чтобы те вакцинировались, которые не вакцинировались вообще и получили первую бустер-дозу, потому что ожидания такие, что корона вернется осенью.
Осенью, не раньше.
Пока что вот никаких признаков того, что... Хотя я же сказал, что вот в некоторых странах сейчас идет так подъем заболеваемости, но все-таки я думаю, что мы как бы защищены до конца лета как минимум. Если не появится новый какой-то еще вариант.
А когда можно будет сказать, что пандемия закончилась? Есть ведь мнение, что в какой-то момент ковид должен стать сезонным заболеванием, как грипп, и когда это уже произойдет, тогда можно будет считать, что пандемия подошла к концу?
Я думаю, что вот где-то к лету можно будет говорить уже, что пандемия закончилась или нет.
На вопросы Анастасии Славинской отвечал замглавы Центра по контролю над заболеваниями Паата Имнадзе.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Завтра в Москве похоронят известного российского политика Владимира Жириновского. Мнения о нем на постсоветском пространстве всегда высказывались весьма разные. Своими воспоминаниями о посещениях Жириновским Абхазии и его высказываниях в адрес самопровозглашенной республики решил поделиться наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
СМИ и социальные сети мгновенно откликнулись на смерть основателя и бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Вчера примечательный обмен мнениями завязался на странице одного моего фейсбучного друга, живущего в Москве. Приведу несколько выдержек. Персонаж был уникальный в российской политике. Чекистские уши торчали за ним с самого начала политической карьеры. Кто еще мог назвать партию оголтелых реваншистов и сторонников диктатуры с беснующимся эпатажным единоличным вождем либерально-демократической, конец цитаты. Но это слишком, об усопшем либо хорошо, либо никак, конец цитаты. А мне его жаль. Очень яркий, харизматичный был человек, конец цитаты. Столь же неединодушны были и отклики пользователей соцсетей в Абхазии. Какой это был глубокий, интеллектуальный и дальновидный политик. Конец цитаты. Это он так понравился вам после того, как в 2016-м предложил сделать из Абхазии абхазский район Краснодарского края, даже автономии не удостоив. Конец цитаты. Нет, но это особый вопрос, требующий отдельного разговора. Конец цитаты. Попробую, не претендуя на полноту исследования, как говорится пунктирно, напомнить об истории посещения Абхазии жириновским политикам. Первое, очень памятное многим и сегодня, такое посещение относится к позднеперестроечному времени, когда на сцене театра Абхазской госфилармонии сидело трое приехавших из Москвы политика. Третьим был самый из них молодой, высокий и худощавый, рыжеватый, которого представили, давая ему слово, господин Жириновский. Его тогда в СССР по почти никто не знал. Он еще не создал свою ЛДПР и не издал нашумевшую книгу «Последний бросок на юг» с мечтами омыть сапоги в Индийском океане, но уже убежденно излагал идею о том, что надо ликвидировать национально-территориальное отделение в стране и вернуться к губерниям, которые были в Российской империи. Причем вместе с Польшей и Финляндией. После выступлений заезжих политиков началось свободное общение с ними на сцене, на которую и я поднялся. Помнится, на Жириновского наседал известный тогда и сейчас в абхазском обществе Батал Кобахия со словами «Это фашистские взгляды». Так или иначе, но в Абхазии Владимиру Вольфовичу понравилось, и через какое-то время недружественные для республики СМИ стали распространять информацию, что здесь он записал в свою партию сотни жителей горных сел, включая глубоких стариков. Вот так топорно создавалась эта партия. Но это сходило ему с рук. Не припомнить, чтобы во время грузино-абхазской войны он, в отличие от Сергея Бабурина, Константина Затулина, писателя Андрея Битова и других, как-то высказывался в поддержку Абхазии. Вот после войны, в годы блокады Абхазии странами СНГ, да, и апофеозом этого стало прибытие Жириновского в Абхазию на морском катере из Сочи в 2004 году. Сейчас это вспоминается даже с удивлением, но до признания России Абхазии любой приезд сюда российского политика, госчиновника воспринимался как огромная сенсация. А тот четырехдневный визит вице-спикера Госдумы состоялся после заявления президента Грузии Михаила Саакашвили, что если российские туристы рискнут поехать в Абхазию на катере, нарушая международно признанные территориальные воды Грузии, конец цитаты, по ним может быть открыт огонь. И когда в акватории Сухумского морпорта появился катер из Сочи с Жириновским, несколько десятков сухумцев, поджидавших его на пирсе, встретили морское судно рукоплесканиями. Я был очевидцем этой встречи, как и встречи на следующий день или через день Владимира Вольфовича с абхазской общественностью во все той же филармонии. И воспринимался он там тоже как настоящий герой, не побоявшийся угроз Саакашвили. Но другом Абхазии он так и не стал. Просто, мне кажется, ему это было не нужно, а также противоречило его мировоззрению, складу ума и характеру. И когда прозвучали процитированные слова в сентябре 2016 года о включении Абхазии в РФ в виде района, они в республике многих не удивили. К тому времени таких пренебрежительных и враждебных высказываний в адрес Абхазии и абхазов от него накопилось уже немало. Из того же ряда его высказывания по отношению к инородцам, после которых его сравнивали с черносотенцем Пуришкевичем, заседавшим в Госдуме времен Российской империи. Например, в 2013 году в телеэфире Жириновский заявил, что рост численности населения на Северном Кавказе нужно контролировать, введя штраф за рождение более двух детей. А если само население региона не захочет рожать меньше, то регион следует обнести колючей проволокой. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама» на радио «Эхо Кавказа».
И последняя рубрика нашей программы «Панорама».
Добрый день! Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах, от Украины до Израиля. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Все государства западного мира крайне резко осуждают российскую агрессию против Украины и вводят против Москвы все новые тяжелейшие санкции. Но почему практически до сих пор среди них не было и нет Израиля? В Израиле живет огромное количество и уроженцев бывшего Советского Союза, и более недавних иммигрантов из Украины и России. Насколько различаются подходы израильского правительства и большинства израильского общества к российско-украинской войне? Почему Израиль до сих пор активно ведет дела и с Кремлем, и, главное, с российскими олигархами? В то время как на улицах его городов не стихают массовые демонстрации в поддержку Украины. В частном порядке собираются многие тонны гуманитарной помощи, а тысячи обыкновенных людей готовы принимать в своих домах украинских беженцев, хотя помощи государства им в этом почти не оказывает. Что вообще для Израиля означает и эта война, и достигшая апогея противостояния России с Западом? Обо всем этом и пойдет речь в нашем новом выпуске. Лишь 5 апреля Израиль впервые напрямую обвинил Россию в совершении военных преступлений в Украине. Израильский министр иностранных дел Яир Лапид заявил: «Кадры и свидетельства, которые приходят из Украины, ужасают. Российские войска совершили военные преступления против беззащитных граждан». Конец цитаты. Это заметное изменение отношения правительства Израиля к России и к войне, которую она начала против Украины. В предыдущие дни, когда информация о военных преступлениях и зверствах в Буче и других украинских городах, оставленных российской армией, уже стала главной темой всех выпусков новостей в западном мире, израильский МИД осудил убийство мирных жителей, но не обвинил в этом Кремль напрямую. А израильский министр финансов Авигдор Либерман, которого все его критики в последние годы называли вообще скрытым союзником Владимира Путина, и вовсе попытался занять нейтральную позицию, сказав, что, цитата, «пока все стороны обвиняют друг друга». Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет до последнего старался не делать резких заявлений в адрес Москвы, чтобы, возможно, остаться одним из посредников в переговорах между Россией и Украиной. Хотя пока никаких успехов он все равно не добился. Итак, мой собеседник сегодня – израильский политолог и журналист, главный редактор русскоязычного издания «Детали» Эмиль Шлеймович. Когда мы с вами говорили пару лет назад, вы заметили, что Израиль для Владимира Путина – это, образно говоря, последняя приличная дверь, куда его еще с дружелюбием пускают. Так вот, сейчас эта дверь захлопывается, наконец, или еще нет?
Она пытается захлопнуться. В Израиле очень много людей настаивают, очень сильно давят на правительство с тем, чтобы эта дверь наконец захлопнулась. Но этого не происходит, потому что здесь достаточно сильные аргументы и достаточно сильные агенты влияния, которые эту дверь прикрыть не дают. Сейчас это скорее уже становится дверью для олигархов еврейского происхождения, которые начинают потихонечку сюда съезжаться. Кто-то за паспортом, кто-то на лечение, кто-то переждать. Последняя история у нас связана с Михаилом Прохоровым, который прилетел. Было известно, что он вроде бы едет за гражданством, становиться новым репатриантом после Романа Абрамовича. Потом вдруг в аннексе начали это опровергать и говорить: нет-нет, что он только лечится. Но на самом деле мы просто знаем, что он получил израильское удостоверение личности. Что касается Владимира Путина, Израиль все последнее время устами премьер-министра не выражает явного отрицания всего, что он делает. Даже когда произошел вот весь этот ужас в Буче, у нас разгорелся серьезный скандал, когда министр финансов Авигдор Либерман, председатель партии «Наш дом Израиль», которая Израиль считается русской партией, потому что объединяет в первую очередь очень многих выходцев из стран бывшего СССР, на вопрос в одной из радиопрограмм его спросили, осуждаете ли вы эти действия, он сказал, что там речь идет о двусторонних обвинениях. Это вызвало бурю абсолютную, протеста до такой степени, что ему пришлось оправдываться, его оправдание снова никто не принял. То есть я думаю, что он на этом потерял сейчас достаточно много голосов, это и аукнется ему на будущих выборах, но это явная пророссийская партия, которая в Израиле давно засветила себя. Никто не удивился именно такому. Я к чему это рассказываю, что, скорее всего, именно Авигдор Либерман – это один из тех политиков, который сдерживает вот закрытие окончательно этой двери и для Путина, как политической власти, и для олигархов, потому что поднят уже вопрос неоднократно о том, что Израилю стоит отказаться от олигархических денег, русских вообще, хотя бы от тех, кто попал под санкции, да, будь то там Вексельберг, Абрамович и так далее, в лучшем случае от всего, условно говоря, списка Forbes, потому что понятно, что заработавший в России миллиард или сохранивший в России миллиард за вот эти последние 20 лет, он является подчиненным Путина. Там Билл Браудер, например, говорит, что это все кошельки Путина. Но самое главное, даже не в том, кошельки они или нет, а в том, что Путин имеет на них влияние. И он может поручить любому из них выполнять те или иные политические поручения. Вот мы напомнили сейчас, мы как раз говорили, что это последняя приличная дверь. Если я не ошибаюсь, говорили мы об этом в тот период, когда Путина сюда привезли на форум, посвященный памяти Холокоста, организованный музеем Яд Вашем, а организовывал это все Моше Кантор. Один из тоже олигархов, больше 3 миллионов состояния, руководитель компании «Анкор» и так далее. Ну, короче говоря, это не те деньги, которые нужны Израилю. Дверь до сих пор не закрыта и до сих пор не перекрыт доступ олигархам, даже на уровне самолетов и яхт. Гораздо слабее Израиль все это делает, чем делают в Европе и чем просят израильтяне. Огромная поддержка на русской улице позиции Украины во всем абсолютно.
Но есть мнение, что Израиль не сможет ни за что долго сохранять занятую им позицию вот этого странного нейтралитета, так как его государственные интересы, тесно связанные и с Соединенными Штатами, однозначно, которые поддерживают Украину, но и с Россией, и рано или поздно одна из этих сторон надавит сильнее.
У России нет никаких шансов надавить сильнее, чем Соединенные Штаты. Соединенные Штаты – давний стратегический партнер Израиля. Соединенные Штаты предоставляют огромный объем так называемой военной помощи. Я говорю здесь так называемый, потому что, ну, в конечном счете, это деньги, которые в США и остаются. Там были некоторое время назад ухудшены условия их использования. Но то, что удается сейчас Израилю, Израилю удается объяснять Вашингтонской администрации, почему мы недостаточно жестко реагируем на действия России.
Это был израильский политолог и журналист, главный редактор русскоязычного издания «Детали» Эмиль Шлеймович. С ним беседовал обозреватель русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев. Полностью вы можете послушать эту беседу на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.